с какого времени ты вот отчетливо помнишь брата?
Получается, это же так, чтобы ну, детство вот такое яркое.
Знаешь, как человек устроен, помнит свою жизнь там, фрагментами, или на подсознательном уровне. Все помню. А вот там, какие-то эпизоды там еще времен, когда мы жили на старой квартире.
Здесь перейдем. На старой квартире это что ты имеешь в виду? Это где?
В Харькове, на...
На Блюхера?
На пожарной части.
На пожарной части.
Пожарная часть там, на улице Квиткес-Новьяненко. Там Вольперская церковь есть такая. Старый Харьков. Вот.
А вот что там больше всего запомнилось? Твои вот конкретные воспоминания о... Там, что же там такого примечательного было, кроме пожарной части? Как проводили время детское? Ну, для тебя. Не про Сашу, а для тебя. Внешние моменты, которые запомнились, отпечатались, и ты вот, никогда ни при каких условиях их не забудешь.
Мы с ним разные по характеру. В том плане, что я домашний человек, я все время, у меня-то и друзей мало было, больше дома с мамой, то есть я мамин ребенок. А Саша, он всегда, он человек, лидер, как, он, ну, человек, который умеет тоже, знаешь, есть всегда какие-то компании, это... Футбол, какие-то хулиганства там, вот, пожарка, знаешь, сейчас каланча старая еще времен, царских времен такая. Ну, на фотографиях ты, наверное.
Да, я вижу.
Ну и все, Саша. Причем он чуть целеустремленный. И он вот. Увлечение футболом, это самая большая любовь, кроме рок-музыки. И вот он, помню, раньше же они сами с пацанами делали трафареты. Трафареты это такая, с номером, с эмблемами футбольной команды. Это вот бралась какая-то там футболка. Обычно с длинным рукавом, советским, желтого цвета. Желтый цвет это Бразилия. Бразилия самая любимая команда. Билет, все. Кумир. И с помощью этого трафарета вырезался с картонки, это плотная бумага. 10 номер. Эмблема Бразилия. Надпись. Эмблема. Ну, Адидас какая-то там. И все это на обычной футболке, краской, делалась футболка с номером 10, и, значит, футбол с пацанами, наша, ну, моя дошкольная, Сашина, начальная школа, у нас там через дорогу была школа, 7-летка. Он туда ходил, начальную школу, не переехали. Вот. А я в это время в детский садик ходил. Мама работала. Вот. Напротив завода Шевченко, там детский садик, она там работала.
А, ты тоже вот этот садик посещал, да?
И я там. Вот да.
То есть в садик ходил, это был твой садик, да? Так сказать.
Да, и в одной школе тоже училась. Уже когда переехали на Садом, там только наш микрорайон 522 только построили. Там еще и метро не было. Была станция обратно. Карабашова, самая крайняя наша линия, там сейчас крупнейший рынок.
Героев, да, там еще не было станции, там был пустырь какой-то, да?
А по Героев труда, по-моему, еще не было. Была вот наша улица Блюхера, и мы на автобусе. Выбирались на автобусе, да. И, значит, там сейчас три школы общеобразовательные. А тогда вот была только одна построена, самая первая, 55-я. И первый класс я там учился, и Саша тоже. Потом построили рядом школу, вторую, 107-я. И я там уже учился до 8 класса, со 2 класса. И Саша там начальную школу, ну не начальную, Саша помнит, я не помню. Он там учился, а потом спортшкола имени Островского, меня сочетала на обучение. Ну, тоже набиралась.
А ты в спорт не хотел пойти, да? На всем этом, на фоне вот этого дворового ажиотажа, который был в жизни Саши и в жизни сверстников. Хотелось туда, да? Тебе лично.
Ну, я у нас в школе была спортивная секция гандбола, ручного мяча. Ну, раньше много, да. Школа была спортивная секция. И мама меня отдала, я там ходил по полчаса. Это надо иметь талант, то есть, потому что, ну, ты им что сделать карьеру?
Я имею в виду, ну да, да, пойти в спорт. Ну понятно, что не все становились реализованы спортсменами, да, но у всех была, ну, у большинства людей, ребят, у них была надежда, мечта, чтобы быть на кого-то похожим, да, чтобы достигнуть каких-то результатов. Никто не думал, для чего, да, во что это перейдет. Никто не думал, стану я тренером там или реализованным спортсменом, но было то, что двигало их к какому-то образу, да, на что это должно быть похоже. Или я ошибаюсь?
Нет, ну я хотел, конечно, футбол играть, но я любил новорудство. Когда футбол играли.
Вы с Сашей вместе играли тоже, да?
Да нет, ну знаешь, в классе. Обычно пацаны из класса, или между классами. Ну, школьные, на школьном стадионе. Просто Саша потом и в спортшколу ходил, и на металлисте. Ну, я когда-то потом попозже там тоже на металлисте хотел там. Ну, понятно, нельзя. И на металлисте уже брали людей, ну, пацанов способных. С которым
можно было получить,
которые могли быть уже футболистом.
Ну, можно вот спросить про папу. У тебя какие вот воспоминания связаны с отцом, с пожарной частью, с тем, как он приходил, уходил, разговаривали вы с ним? Поскольку ты говоришь, что ты больше ребенка, который с мамой, да, больше общался, ну, был включен в этот процесс, по домашнему хозяйству, то с папой как у тебя складывалось общение и какие воспоминания остались?
Ну, воспоминания, папа, это все человек, дал тебе жизнь, такие самые золотые. Просто я мамин ребенок, потому что мама у нас воспитатель, она всю жизнь, 50 лет, у нее стажа работает с детьми, она всю жизнь в стаже работала воспитателем. Хотя она институт оканчивал. По-другому профиль. По историческому. Ну. И я больше знаю. Больше с ней время проводил, потому что там она работала, там со школой. Садики детские построили. И она там работала. Я когда в школе учился, я просто приходил там на обед. И... просто обедал. То есть, ну, настолько привязан. Да. Ну, это просто по жизни так получилось. Ну, а с папой у него работа совсем другая была. Пожарная.
Он был часто в командировках или это был какой-то жесткий режим жизни профессиональной, когда ему приходилось там поздно возвращаться, он мог по звонку куда-то сорваться, ехать. Вот в чем отличие вот жизни пожарника?
Ну, как, это когда... Ну, Саша, хочешь расскажешь, конечно.
Интересен твой срез.
Ну, я помню, что когда мы в пожарке жили, он часто, ну, у нас там отдельная квартира была, пожарная. Ну, часто на пожарных, да, на ночных, это ночные вызовы, часто. А потом уже на Салтовке, у него уже должность была, на
а ты помнишь тот момент, когда Саша первые, ну, или там, какие-то первые дни, может быть, взял инструмент, увлекся петровой гитарой? Ну, в тот момент, когда к вам в гости пришел кто-то из знакомых, и
да, это...
что повлиял на него?
Второй Саура, да?
Наш знакомый, дядя Робот, да. Мужчина был, с бордой, как он, и песни Высоцкого.
Он говорит, конечно, мне кажется.
Пел, здорово. И потом приходил, и... пел песни Высоцкого просто. И вот Саша тогда, ну, увлекся. Да.
Как он изменился по поведению? Что он стал делать? Вот он как-то прям зарылся, начал что-то там искать. Как-то, как-то появилась первая
начал,
гитара.
Начал учиться. Причем, по-моему, там это были, ну, обыкновенные гитары. Простые классические, там подростки играют. Которые, я не помню, 19 стоило или 20, какие-то такие деньги. И обычно в магазинах продавали 7-струнки. 7-струнки, и он переделал, выучился на 6-струнки. Потому что 7-струнка, 7-струнная гитара, это... Это русская гитара, да, а там в рок-музыке, в музыке обычно это шестиструнка, там, ну, то есть просто там, там по-другому, там другие аккорды, и, ну, немножко по-другому, там, чем семиструнка, семиструнка это классическая. И вот он человек, самообучающийся, то есть он все делал сам, ну, по наитию или как-то, потому что там, да, ну, все сам переделал, там какие другие струны вываривал и пытался там играть там, опять же, там потом записи Высоцкого появились первые, мы бобины записывали, слушали, подбирал аккорды и с братом, брат наш Юра Твердников, он умер, очень-очень они близки были, у них там, они ровесники, они... Вот разница, там Юра немножко старше. И они, конечно, путешествия вместе и вот эти увлечения общие. И ну, часто это, в принципе, там никогда не было. Там на речке, да, убегали, бежался. Ну, потому что когда маленький, вот эта разница какая-то вообще.
Гигантская.
Да, да, даже вот там, между братьями.
Сейчас эта разница ощущается?
Не знаю.
Нет.
Сейчас.
Следующий.
Это со всеми людьми так, в принципе. Это не то, что мы такие уникальные. А это все там, младшие братья, они, ну, как-то всегда сейчас считается, что там даже год разницы, это уже, знаешь, малявка, а если больше. Да, конечно, меня это сильно, конечно, огорчало.
Почему огорчало?
Расстраивался я.
Хотелось быть ближе к ним?
Ну, как, старший брат, в принципе, кроме родителей, ближе человека нету, чем брат, чем родной брат. Поэтому у тебя брата нет?
Родного нет.
Родного нет. Ну, твое родное это...
Другая история.
Это немножко, ну, когда живем вместе. А там уж аж еще подорожал и учился у него жизни. Каким-то вещам, как, конечно, нет.
Слушай, а помнишь тот момент, когда Саша, немножко перескакивая наперед, он поехал в Полтаву поступать в медицинский институт и, ну, спел там песню, там произошли вот эта история, когда попросили текст переписать, да? И он вернулся домой, а потом через какое-то время...
Да, я понял.
Можешь ли сказать, что я происходило, понял. Что ты помнишь с того момента, что происходило дома? Было ли это какое-то, ну, тяжелое что-то, да, семейная история? Или это все достаточно легко переносилось? Потому что изменение места работы, так понимаю, вот произошло. История папы профессионально, она повернулась.
Так вот, реакцию папы, мамы на вот эту всю историю, ты помнишь?
История с Полтавой. Угу. Да, это Саша все подробно уже рассказала, описала. Я помню, что дома, да, были разговоры. Ну, я-то помню, как они с братом уезжали, да, поступать. А потом, когда все случилось, дома, да, он получил нагоняя, конечно. Потому что, да, потом последствия для папы были. И, ну, все серьезно, с вами стану. Все-таки вот 82 год, это все было секретно. Сейчас, может, трудно представить, потому что сознание людей кардинально изменилось. Не только там общественно-политическая ситуация или там экономика, тем более что люди разных поколений, они...
Получается, Юра Тверитников тоже поехал с Сашей поступать?
Да, они... Да. Саша больше... Ну, так, да, но он просто... Насколько это все серьезно, тогда... Ну, потом уже узнал. Я так... Ну, как поступил? Ну, не поступили. Угу. Тогда ж...
Не в один, так и в другой.
Тогда... Ну, если куда-то поступал, то по-серьезному, по-настоящему. Не как попало, что сейчас можно в 5 вузов там подать документы с оборудования. Помню, там, ну, такие. такие вещи, что когда-то тогда ж у меня действительно хорошей музыки не было. Там финал мелодии подпрыгнул просто первое. Дали деньги как-то на кроссовки, там 10 рублей купить. А он купил пластинку Джеймса Ласта. Танцуем без перерыва. Тоже 10 рублей дал. Вот. На кроссовки не купил. Ну, вот такие вещи.
А как к этому всему относилось?
Ругали.
Да. Ты говоришь, что ты более спокойный, покладистый, что да, это домашний ребенок. А вот Саша, ну, там, такой, можно сказать, обобщив, да, протестной, такой активный, ищущий, да, человек активный. А насколько из этого всего ему доставалось от мамы, от папы и от других людей? Были какие-то истории, когда там, как в Денискиных рассказах, там вылил кашу с балкона, да, потом мужчина в шляпе весь в каше приходит домой, да, и вся правда становится явной. Были какие-то такие подобные истории на твоей памяти?
Не, ну, с другими людьми-то нету. Больше доладил со всеми. Так. Что враги были, так не было врагов. Или там. Ну, другое дело, что как бы вот эта болезнь хроническая, все-таки тяжело. Что тяжело? Вот хроническая болезнь, когда ну, обычная там недух, то человек заболевает, и там какие-то меры принимает и выздоравливает. А при хронической болезни вылечиваются. И ну, жить тяжело. Реально чисто физически. Ну, нам, здоровым людям, трудно представить, как это. А вот люди там, люди-инвалиды, нам не почувствовать. Мы можем только там догадываться или представить. А, конечно, для человека, который там футбол, или там такая любовь, очень сильно. Он был бы, я думаю, хорошим футболистом. Мне так кажется, что если все нормально.
Все к этому шло.
Да, если все было нормально. Потому что, ну, там есть воспоминания людей, которые там наблюдали, как он играет в футбол. Было у него такое предрасположенность. Ну, дано. Он к таким людям относится, которым дано. Ну, много. Вот он не стал спортсменом, так он был в музыке. Стихи писал. Причем, ну, по большей части, да. Ходил в музыкальную школу, в музыкальной школе там все эти классические вещи разучивал и играл, и какие-то экзамены сдавал. Тоже, казалось бы, петь дворовые песни, там где-то с пацанами, что это одно. Классические все эти дела, это ой как непросто. Но тем не менее, просто есть талант человека, даже дар, вот, и у него получалось. И многие вещи, конечно, на самообучаемости, что называется. Как гитару делать и вещи.
Дома вас музыку слушали в детстве, ну, там, когда вы были маленькими, вот родители?
Да, но родители, ну, такого увлечения не было. Ну, как они, когда там на праздники, там песни попеть, или когда родня собиралась, там, на какие-то заставляли, да, любили песни петь. Вот, а музыка, рок-музыка, вернее, даже, это уже у меня, это от Саши. Мы во времена, я помню, у нас были такие в 60-х, наверное, годов, такие чемоданчики. Вообще там вертушка. Еще вертушка там самая простая, крутить. Вертушка на крышке динамик, крутить там мягкие пластинки, знаете, ну,
Причем можно было там классическое, значит, 33 1/3 оборота минуты. А долгоиграющий, так сказать, формат дуэта 78 оборотов. И можно было слушать. Переключатель такой тумблер. То есть можно было и так, и так слушать. Причем идет на 78 оборотов. Толстые пластинки такие. Mm-hmm. Еще там оставались классика советских времен или там это, помню, какие-то пластинки еще, по-моему, на даче лежат. И чемоданчик вот это тоже где-то на даче, на чердаке лежит там. Mm-hmm. Ну, понятно, в неработающем виде, музейный экспонат. Конечно, бобинник, самый распространенный маяк, самые доступные бобинники, потом классом покруче, это Юпитер. Mm-hmm. Более такой мощный совершенно. Ну, дороже стоил. А так на бобиннике. И записывали с пластинок на бобины. Покупали бобины. Чистые бобины продавались в магазинах. Такие большие, метраж не помню. И записывалось на них. Да. Высоцкого, что ходило. С бобином на бобину. Ну, чаще с бобином на бобину. Какие-то перезаписи. Или с пластинок. Ну, первым делом, конечно. Высоцкого, Битлз, и потом существовали студии звукозаписи специальные, и там уже профессионально на бобину люди переписывали там архив рок-музыки, там заходил, там список на стене вывешивался, вот такая, и за деньги там оставлял бобину, там деньги, там за неделю или сколько. Я уже не помню, сколько дней там записывали. Записала бобину, слышал, да. Ну, таким образом. Ну, а на балке пластинки, но пластинки там стоили дорого, и это было все рискованно. Ну, в общем-то, люди, там можно прочесть воспоминания, как это все делалось.
Угу. Вот. Сам-то ходил на балку там? Просто был такой интерес? Всему тому, что происходит.
Был пару раз в жизни, но эти балки там, где продавались диски западных рок-групп, они понятно, что были запрещены, и это все спекуляция была. Статья в уголовном кодексе, нужно было там и штраф, а в особо тяжелых случаях там на пару лет спекуляция там, на химию. Спецпоселение такое, ну, режим заключения такой маленький. Ну, не в тюрьме, а спецпоселение там люди. Как вольнонаемные, как их называли. Mm-hmm. Ну, не вольнонаемные, а вольнопоселенные. Ну, как-то там мягко оформлено заключение, не жестокое. А внешне это, значит, как собирается где-то на поляне, там лужаки. В городе, там, в парке, группа молодежи общается между собой.
Это рядом с Покровским собором, сначала, ну, который была банка, помнишь,
да? Да.
То есть где фонтанчик, вот этот исторический музей, и внизу,
да,
фонтанчик,
это где-то фонтанчик еще не было. В районе улицы Свердлова, я помню. Угу. Вот, где-то там. И там ты знал, что эти люди не просто так. Mm-hmm. Разговаривают, там что-то продается. Я помню, что в 80-х годах Саша принес там так пластинка Кис, Дестройер, Разрушители и еще какая-то. Держал в руках там, ну, держишь, понимаешь, ну, вот эта пластинка, видимо, там, стоит 80 рублей или 100, ну, средняя зарплата там, или минимальная. Советского человека, то есть какие-то такие совершенно бешеные деньги. Поэтому пластинки людей меньше, больше на пленку, конечно, переписывали. Я помню, когда группа ГПД, уже у них художник был Игорь Синькин, у команды рисовал. И я как-то попал домой, у него там виниловые пластинки, настоящие фирменные, западные. Он любил группу Tangerine Dream, арт-рок, по-моему, или психоделия. Ну, классика, выпуские там, пластинки. Виниловая пластинка западная, это произведение, то есть там настоящее произведение, очень красивое. Запад, фирменная вот таких обложек у них не было.
Ты помнишь, вот, я хотел еще спросить, помнишь эти дни, когда, ну или время, да, когда ты узнал, что у Саши стала проявляться вот эта хроническая болезнь? Наблюдал ли ты, как изменялось буквально по дням состояние? Потому что был многие одноклассники, но они как бы не в курсе были того, что с ним происходит, и мало того, многие об этом узнали спустя годы.
Ну, конечно, вот так, окостенение сустава, вот это болезнь Бехтерева, как потом оказалось, как началось, ну, мама считает, что он где-то простудился на футболе, там, прижал на траве, и, ну, это у мамы, уже знаешь. Да, на потом. Сначала спина. Да, это когда постепенно, да, становится тяжело. Тяжело какие-то вещи там наебаться, там, ну, как обычно, если вести там. Она, конечно, болела. Болела. Они с папой ездили к Костоправу, там, ну, там, Касьян, например, принял. Ну, это не только это не внешняя проблема, это такая болезнь внутренняя. Да, он когда там лежит, там на мягкой постели тяжело, там специальный щит делает. И мама такие подушечки делала домашние, шила сами. Там набивали какой-то материал, обшивался, такие подушечки. Покупалась. Мама у нас старалась сама какие-то вещи порогать. И вот такие подушечки были, но подкладывал под спину, под шею. Когда уже начались ноги, там между ног. Лежать тяжело. Он сейчас так делает, что он ложится на бок и между ногами. Ну так легче.
Подушка.
Так легче, да. Подушка. Это да, конечно, пыталась и понять не могли, от чего это так. Такой диагноз правильный. Они сразу установили. Когда такая болезнь, что она постепенно, и потом останется хроническая, и уже потом этот сустав забедренный, и потом операция неудачная, и все это, конечно.
Ну, Саша, будучи школьником, да, еще в школе, он, ну, уже никогда не жаловался, по большому счету, там не было никаких. Ну, не так, чтобы он часто говорил о своем здоровье, там, да? Он не замечал чего-то поначалу, как тебе кажется?
Как? Я думаю, что замечал.
Замечал.
Когда он тебя что-то заболевает, ты же замечаешь.
Он делился с этим, ну, этим с кем-то?
Ну, это было заметно. Это, ну, как, если ему тяжело двигаться. Конечно, мы все знали.
Как изменилась жизнь семьи, вот, родительской и твоей в частности тоже в это время? Ну, приходилось больше помогать ему в чем-то. Я так понимаю, это же произошло еще перед выпуском из школы, да? Вот чуть-чуть там буквально. Он уже не закончил
школу. Ну, это еще когда в спортшколе учился. Я думаю. Ну, знаешь, такая вещь, которую нельзя сказать, что вот в такой-то день.
Угу.
Раз.
И произошло, да.
и заболел. Да. Мы это потом уже, когда больше этих вещей узнали про это, и что такое, прочитали. Это, а так болеет и это, спина болит. Да. Конечно, ему тяжело. Кроме того, что когда нога и ходить тяжело, и на костылях. И самый тяжелый период вообще, я в армии был в это время, когда он лежал совсем. Угу. Ну, ты, наверняка, ты же фотографии видел,
да.
Когда он там, времен, когда он лежал дома, в детской комнате, там кровать была, была сделана такая конструкция. Такая, такой шлабаум, а такой...
Труба?
Труба. Ну, на фларе, такая, нужна. Две стойки и труба, чтобы он мог вставать с кровати, ложиться. И когда как раз демонстр уход записался, мазохизм в это время, ну, это вся история, мазоха неизвестна. Вот, это самый тяжелый период, я в армии. Я пришел в 91-м году, в мае, причем в мае это как раз перед самым дембелем, прочитал в газете, что нашли ямку, либо то ли утонуло, то ли самоубийство, где-то там, если не это, я ж тоже, да, русский рок, это все. На какой-то концерт еще перед армией, по-моему, ну, впечатление сильного, Башлачева, ямка, очень сильная, конечно, это вторая была в 80-х. В 91-м году, когда уже пришел, уже там, ну, как ездили на какие-то фестивали, уже разные люди. И он уже так на костылях как-то это ж тогда были благотворительные. Ну, это все известная история, что лето 91-го, что Шевчук, БГ, а кто же там еще из музыкантов был, обратились, там была передача «Черта в колесо», что нужна Саша операция, и через телевизор, и потом в журнале «Огонек» были статьи, что нужна операция в Германии, и что люди помогали. Нужна там такая-то сумма денег, очень большая. Но тогда ж еще нельзя было так взять и сделать операцию за границей. Нужно было в другую страну поехать. А выехать было еще, в принципе, тяжело. Люди прислали деньги со всей стороны. И почтовым переводом, и люди часто в этих конвертах, в обычных конвертах, плавят там какое-то письмо, это просто многие там бумажка там, листочек тетрадный, там 3 рубля, 5 рублей, там 10, ну кто сколько там, буква. Ну, Саша где-то написал, что там вообще совсем трогательные были. Там, вот эти письма где-то у нас хранятся на чердаке, и он попросил недавно, чтобы я там понаходил какие-то. Я перелопатил этот массив.
Сколько ты мешков?
Ну, там коробки, там несколько коробок. Там, где люди письма писали. Они писали же разные, да. Мы совсем школьники там. Ну, он там настолько трогательно уже. Очень, очень, конечно. Ну, со всего Советского Союза и со всех республик еще. Это еще Союз распался в декабре 91-го, да, окончательно. Весной, летом это еще люди присылали, это помощи, потому что денежная, да. И потом какие-то благотворительные концерты. Это же Шевчук, БГ, там приезжали в Харьков, давали концерты. Концерт назвал «Украина». Ну, это есть на видео, это все. Это очень интересно. Там какие-то там выходили телепередачи, там и Харьковские. Ну, и истории
Для тебя это было как вообще все происходящее? Это было, ну, потому что ну, не в жизни, ну не каждый, не в каждой семье, да, такое случается. А если случается, то, то об этом ну, мало кто знает. А тут прям целое ну, повышенный фокус внимания, потому что многие люди откликнулись, да, и вот находясь внутри семьи, да, в которой случилась такая неприятная история со здоровьем. Ты как себя воспринимал все, ну, все, все вокруг тебя, себя, свою роль происходящим? Ты подключался, что-то делал. Ну, как это для тебя происходило внутри?
Чем-то помочь в плане медицинском, это вот только медики могли. А ну, какие-то домашние дела, ну, понятно, что для Саши какие-то домашние дела, понятно, что. Ну, Саша, что Саша? Саша песни писал и рос, а все домой. Ну, это так не помнится, это просто как обычная жизнь была. И в быту такой вопрос, знаешь, он очень, очень такой широкий, он философский. Мы жили просто как люди обыкновенные. Ну, а когда ну, вот в семье инвалид, это... Понять это трудно, ну, можно представить, как люди там, в других семьях. Ну, у нас, то есть мы самые обыкновенные, были. Как-то свои ощущения, что это немножко философия, да? Что вот если человек заболевает, какая-то болезнь, ну, человеку может помочь только, так сказать, Бог. Мы не знаем, от чего человека и почему это случается, и как это будет. Мы можем, как люди, помочь. Есть такое понятие, как карма. Но карма – это со стороны православной церкви, так он считается, что это, так, ну, что это ересь. И, по сути, неизвестно, от чего это происходит, но это какие-то глубинные вещи, которые живущим на Земле мы понять не можем. Поэтому жили, конечно, как надеялись, в общем-то, на высшие силы, потому что больше не на кого. То, что там мама ухаживала, это понятно. Как за сыном и все, что-то на ее плечах. А когда только начиналось, я помню, что мама там делала специальные парафиновые не примочки, а компресс. То есть вот топила там парафин, угу. Получался, и откладывала на ночь там все, обматывала платками. Угу. Потому что считали, что как-то это может помочь. И точно так же делали горячую соль, мешочки на ночь. И считалось, что для спины, путем костенения мышц это может помочь. Вот мама все это делала. То есть какие-то вот такие вещи. Ну, понятно, что... Все бытовые вещи.
Ну, бытовые, но они как бы не большинство людей не то, что незаметные, о них никто не знает, но это когда ты встраиваешься в систему, то, ну, каждый день ты так живешь, каждый день делаешь маленькие вещи для того, чтобы другого человека ну, ему стало легче. Вот, и ты понимаешь, что как бы, день за днем. Раньше ты не делали, сейчас делаешь. Вот, это, ну, это же все другое. Это не то, что было. А вот так есть, и неизвестно, когда это закончится, и чем закончится.
Ну, эта история. Ну да, это в принципе, да, человек вот с какой-то болезнью, который вот не может пить, которую нельзя вот вылечить, допустим, и она становится хронической, и которая вот ограничивает ее жизнь. который вот тут он привязан. Привязан к дому, ну, ты понимаешь, ну что ну, вылечить нельзя, и как-то, ну, чтобы стать таким же здоровым, что можно, потому что вот эта болезнь, какой-то там прогресс, делает прогресс, прогресс в смысле улучшения происходит. И лежать в больнице, ну, в этом случае, это бессмысленно, потому что врачи такую болезнь вылечить не могут. И, ну, и потом, да, и потом вот, вся вот эта тяжесть лечения-то на плечи легла, и там и уколы, и прочее, это уже. Это уже так, у нее, о ней надо спрашивать, она зовет, потому что
понятно, спрашивать.
Да, это женская судьба для любимого человека, поэтому.
А в какой период ты был такой, что понял, что твой брат известный человек в городе Харькове? Что он играет в известной группе, его знают, ну, как минимум больше 10 человек, если так разобраться с улыбкой. Когда ты понял, что он известен? Широко известен в узких кругах.
Ну, это же тоже постепенно было. То есть популярность как музыканта постепенно росла.
Ты считаешь, что это труд постепенный, такой прогрессивный, вперед? Или это произошло внезапно, допустим, после какого-то выступления, допустим, в ККЗ Украины, например? Что мне, допустим, ясно, непонятно, не очевидно.
Ну, тут вопрос популярности, смотря в чем, ну, как бы, в чем измерять. Трудно сказать, какой-то рейтинг. Все же это андерграунд, подпольный такой.
Ну, скажем так,
культура подпольная, она. Для меня скорее неизвестность, а он постоянно писал стихи, и я помню прекрасно самые первые песни, он же все это пел бы. Песня «Пролог» самая первая, она посвящена там маленькому сыну, вот этому дяде Володе, который учил, который пел Высоцкого, у которого он учился, Ирина Витарь. Он постоянно писал песни, свои стихи, потом сразу пажил на музыку. У него там, он завел тетрадь, общая тетрадь такая толстая была, он просто туда. Он записал текста с аккордами. Просто все песни по. Ну, он человек очень аккуратный, пунктуальный. И значит, ничего не пропадало. То есть вот этим у меня дома тетрадки лежат, и даже черновики там, как он эти песни писал. И они там действительно у него. Шло, ну, то, что называется, ну, не то, что от примитивного, а от простого, более сложного. То есть он постепенно он писал все лучше и лучше. То есть, если там в первой песне какая-то наивность, по сути, просто в течение времени, как говорится, человек, когда растет, любой, он что-то может делать там, то, что не мог там делать несколько лет назад, да, ну, скажем, в физическом мире. А в плане творчеством это песни более. И он их под гитару записывал дома на магнитофон обыкновенный, на бобины. И опять же, запись дома где-то есть. Это вот эти вот песни простые под гитару. И потом он пришел постепенно к рок-музыке, и в рок-музыке это так получилось, что хард-рок и хэви-метал, это вот группа Рок-Фанат, потом Рок-Фронт, причем первые песни были какие-то сатирические, и там антимещанские, ну какие-то такие. Писал многие песни на, ну, то, что говорится, на Злободня.
Uh-huh.
И даже какие-то политические песни там. Ну, это отдельная совсем история. А рок-музыка, это для меня как-то неожиданно. Вот этот талант музыкальный, он хард-рок, то есть он в 20 лет там так получилось, что он писал такие вещи, которые, ну, так, слушаешь, то есть этому научиться нельзя. То есть сразу такой скачок серьезный. И он, вот там у него программа, вот записали альбом, группа «Рок-фанат», мы хотим играть рок, это 86-й год, где-то там в ДК. Mm-hmm. На луче, такая юность там, записать на бытовую аппаратуру, можно сейчас слушать. Просто 20 лет, ну, такой хард-рок настоящий. А потом следующий, это там, был в 86-м году концерт, значит, возле Собора, там был летний кинотеатр, и там какой-то фестиваль, что-то такое для него, ну не фестиваль, не фестиваль, там концерт был. Такой, несколько групп выступало, там, я не помню, уже какие-то команды, там, «Фабрика», какие-то, по-моему, «Противовес», еще кто-то. Ну, сейчас осталось, в принципе, ни видео, ни аудио, ничего не велось, сохранились там какие-то фотографии и немножко там, ну, это Саша потом. Потом записал на диске немножко концерта, там пару песен.
Mm-hmm.
Вот такой фестиваль, и он так выступил. То есть я такой хард-рок только по телевизору, там, какая-то западная группа. Там. Но настоящий хард-рок. Причем западный.
Mm-hmm.
Не какой-то там. Mm-hmm. Очень сильно подросло. Я был удивлен такое слово. И 86-й год, и потом пошла. Какое-то время играли с Сэром. Mm-hmm. Царство небесное. Человек, конечно, тоже уникальный. Сергей Щелканцев. И вот с ним. У него хэви-метал команда. И у Саши хард-рок, и они там делали программу. Рассказать можно долго. Ну, наверное, и потом постепенно, когда это стало там, и в средствах массовой информации, какие-то передачи там, и «Чертово колесо» в 90-м году, и вот эта благотворительность, и там что-то в журнале «Огонек» какие-то там, и в «Союзе», я не знаю. Выходило это, где-то писали, как-то это. Ну, конечно, по большей части это все передавалось таким путем. Из уст в уста. Постепенно она, после 91-го года. Ну, а известны они по-настоящему это еще вторая половина 80-х. Это. Когда еще жом играли, тогда уже. Вот, разные люди. Тогда, но потом уже покатил.
Переезд.
Потом уже вот это.
Переезд Саши, на твой взгляд, он, ну, это была вынужденная история, да, приехать сюда. И это была другая мотивация.
Ну, это спасло его, в общем-то. Я помню, что когда он, это конец 90-х, что он как-то прощались, ну, поехал в Питер.
Угу.
Потому что он человек очень сильный. Сильный невероятно. И здесь, ну, на Украине Ну, Харьков город не музыкальный. Ну, в том плане, что он музыкальный, но он и не музыкальный. Он музыкальный в том плане, что такие команды, которые появлялись, которые ну, уровня такого серьезного, но потом это как-то постепенно или распадалось, потому что ну, рок-музыка это вот, и русский рок это Россия. Это, вот это ну, остался бы он в Харькове, ну, что жил бы с нами, работать не. Ну, понятно, что работать, зарабатывать деньги можно, он мог только писать песни, какие-то пластинки выпускать. Какие-то пластинки на Украине, это глухо, это с пластинкой с единственной виниловой 1992. Разные люди, это такая вообще целая история. Он, по сути, он повторилась история с Чижом, но Чиж он, во-первых, он здоров, ну, как тоже. Ну, во-первых, Чиж может и он музыкант уникальный. И по свадьбам где-то играть и как-то зарабатывать, но с семьей, с маленькой дочкой, это, ну, это все известно, это и в книге написано, и еще. Это, а Саша, по сути, уехал и выступал, потому что останься в Харькове, но в Харькове разные люди, они, у него и часто вот постоянного состава нет, разные люди, это в принципе вот, разные люди. А Саша может собрать, и Саша может играть, в принципе, человек, и, если хороший музыкант, он как возьмет сейчас басист во Владивостоке где-то, как гитарист и непонятно. Гитарист Дима сейчас, по сути, не репетировали. Но это часто происходит, что не репетировали. Как там это? Ну, сыграли и это опять же то, что дано, есть талант, уникальный, я считаю, что и весь ну, шоу-бизнес и вся индустрия музыкальная, она на Украине, это только Россия. Понимаешь? И тут постепенно двинешься и всегда можно было какие-то деньги заработать и квартирниками, и где-то в клубе сыграть. И как бы тяжело не было, но здесь это можно было сделать. На Украине нет, на Украине. Ну, было бы все-таки полечим человек. Все. А тут уже и Соня родилась, и Россия это спасение. Потому что Украина, что Украина вообще труба, потому что видишь, что сейчас происходит, и такой просто, если выживет какая-то попса, ну, причем какая-то, для рок-музыки там, так.
Нет места.
Ну, по сути, нет. Ну, то, что там украинские рок-группы, это такой рок, на мой взгляд. Угу. Я, если слушаю, то не украинские команды, там только российские. Ну, это такая долгая история, это важно глобальный рассказ, и в двух словах не скажешь.
Помнишь, что ты, сам такой завершающий вопрос, а помнишь, что ты приезд брата в Харьков после того, как он записал пластинку здесь уже, с Чижом, камбэк, и как отнесся Харьков к твоему видению, отнеслись люди после вот этого первого выстрела, в кавычках, когда эта пластинка вышла? Прошло так какое-то
время? Ну, там были, то, что я помню, я не могу сказать, что как, ну, его в Харькове и на Украине его любят, конечно, безмерно. Как. Но в Харькове особенно, я помню, там концерты первые, там электрические, там народ помнит, народ любит, и приедет. Вот сейчас там он сыграет, и народ, ну очень сильно, концерты в клубах. Ну, не надо было никого раскачивать, его просто народ все эти пластинки слушал, слышал уже, и старые разные люди еще с первых времен, то есть проблем с этим не было. Я помню, что это было драйвово, и народ их любил, и там заводился и пел.
Вот. То есть не было никаких-то существенных перемен, да?
Ну, то, что его забыли, ну, как? Нет, этого не было. Вот про вот эти вот музыкальные дела, там, это еще народ вспоминает, и там другие люди, там, ты можешь расспрашивать, они тебе расскажут. Впечатление, ты понимаешь, что... Я помню, как тяжело это в 91-м году, когда мы на костылях ходили, тяжело им было на сцене играть, а потом постепенно там смог с палочкой, и что сейчас, в принципе, тяжело, да, но может ходить и... может играть, так. Это такое благо очень большое, потому что все могло быть гораздо хуже и закончиться просто печально. Ну, а вот так по жизни, да, это все, понимаешь, он пишет такие песни, которые он пишет отличные песни, которые у меня вот дома, то есть, какую-то команду там русского рока, послушать там один раз и все. Забыл и больше их не слушать. И там даже хороших грандов могу не слушать, там слушать там раз в 5 лет. А разные люди, они настолько классные. Вот у меня вот эти 2 коробки, вот эти боксы, вот эти вот. С антологией дома, вернее, пока только 1 коробка. Или 2. Нет,
подожди. Вышло 2.
Вышло 2. А что, у меня дома 2 стоят. Подожди, вышло.
Альбома и электричество. И концерта.
А, точно, да. Да. И концертники, да. Две коробки у меня дома стоят. Третьей у меня еще нету. И я просто беру, начиная с ГБД, с первого, я просто слушаю, как Петлов, как Пеплов, которые там у меня стоят, я слушаю их постоянно, просто по кругу. Я с первого там до последнего, который там записан, я их слушаю. Ну, то есть просто друг за другом, раз в день там. И потом, там же еще уровень повышается, не постоянно. То есть он с каждой песней, он пишет настолько классно, у него не ухудшается, не ухудшается. То есть плохих песен не пишет, как у Высоцкого. У Высоцкого нет плохих песен. То есть можно, у меня тоже он не записал все, что было у Высоцкого, там, дисков там, не помню, дисков 10 или больше. Какие-то концертники, я их все время слушаю. Даже самые там обычные, где-то там НДК там, или где-то там в КБ, или там перед людьми выступал, там просто пел. А он как-то все. Ну, во-первых, все концерты по-разному как-то. И у Саши тоже получается, что разные люди, они, на мой взгляд, что двух одинаковых концертов нет. Все время они по-разному играют. То есть какие-то нюансы и, ну, помимо там этой энергетики. И классные. Причем, ну, у него есть не просто стихи. Там вот есть стихи поэзии, ну, там обычные, да, которые там поэты там, и, или там вот рок-музыканты, которые там пишут тексты. Ну, музыкальный текст, он там послушал, как песня, это классно, там рок-композиция написал, звучит. А прочитаешь там этот текст на бумаге, он кажется банальным. Ну, а Саша поэт. Ну, он поэт. Поэт, настоящая поэзия — это когда вот можешь в нескольких строках историю рассказать. Когда вот из одной строчки там образ. Появляется образ, или какая-то история, или ты представляешь это все наяву. Ну, это совершенно удивительно. Ну вот, он буквально вчера, после концерта, ой, на день рождения, он песню написал, и мы пришли домой, и он взял бумагу, листок бумаги, там гитару, не переодеваясь, там начал что-то писать, там ты-ты-ты, и, значит, смотрел по времени, там, до полуночи, пока, ой, на день рождения, надо как-то песню написать. Я говорю: Инна, я вот тебе написал песню посвящения. Сейчас я там ее доведу. И вот он там за 15 минут до буквально до полуночи нам ее по бумажке он ее сыграл. Причем там практически там вся песня уже была написана, прозвучала. Причем это лирика, любовная там лирика, она. Ну, это тяжело написать любовную лирику или там не просто, но настоящую. А он просто взял и знаешь, причем все это настолько интересно, что и хочется слушать эти песни. И это настоящая поэзия. То есть он поэт, и их можно и слушать, и так читать, но просто на бумаге читать не так интересно, как в музыкальном виде. Поэтому
поэт.
Поэтому, да. Наши многочасовые
разговоры, наверное. На финал я всегда говорил, спрашиваю, а если то, что я не спросил, ну, как тебе кажется важным для того, чтобы дать какой-то оттиск там, или ремарку в книге?
Знаешь, вот, мне кажется, что писать биографию человека какого-нибудь, это, ну, мне кажется, биографию людей не очень интересно будет. Ну, в каком плане не очень интересно? А, ну, это ж не художественное произведение, а это...
Приближенное к документалистике.
Это жизненная биография, и людям интереснее будет там, ну, если это художник, известный человек, там картины его смотрите. И если это кинорежиссер, смотрите его фильмы, музыкант, слушать песни. Нужно слушать песни, или если это писатель, там писать книги, и в них все сказано. В общем-то, то, что не сказал, ну, это ж люди необычные, и они, ну, как, просто какие-то, перечислять какие-то факты из жизни, там, фактологию, это глупо. Ну, глупо почему? Потому что людям не очень интересно, другим будет, мне так кажется. Потому что то, что в жизни с нами произошло, я, ну, что я как брат, я свои ощущения просто передаю. А другие люди видят это по-своему, и что добавить, что важно. Да, я даже не знаю. Всякая жизнь важна. Это труд. Я же биографические книги. Ну, я не знаю. Это не нужна работа. Поэтому, если ты что-то напишешь, гораздо интереснее, чем воспоминания биографических интервью. Или там газеты, или какие-то передачи. Что он сам о себе расскажет?
А есть те вещи, которые он точно себе не расскажет.
А то, что... Ну, по сути, та же самая жизнь для со стороны. То же самое, потому что, ну что сказать, просто какие-то неизвестные факты вспомнить, и все. Насколько другим людям не очень интересно будет.
Я не знаю. Но
поэтому я же тоже не знаю. Гораздо интереснее, что если там он где-то выступает, и люди задают там
вопросы.
Там звонят на радиостанции. То, что людям интересно.
В этом плане. Вот,
или пишут там, что-то на сайт, какие-то вопросы.
В этом плане повезло, что мы имеем дело с абсолютно живым человеком, который мало того, что имеет возможности рассказывать о себе, он еще и все это собирает, ну, в музыкальном смысле, да, записи выступлений, и в курсе, где какие интервью порой проводились, какие программы, какие записи, вот, и дает четкий какой-то, четкую хронологию того, как это происходило. Многие люди в конце 80-х, начало 90-х ушли, те люди, о которых написаны книги, и на самом деле очень мало фактажности того, те воспоминания других об этом человеке, которого, допустим, больше нет, они гораздо больше искажены, нежели когда мы имеем дело с живым человеком. Может, поэтому и книга «Отче Гракует», она более такая не оторвана от реальности, потому что он сам ее вычитывал еще перед тем, как давать в печать.
Ну, он там чище человек совершенно уникальный. То есть он, ну, вообще, это люди там, и Саша, и Чиш, это люди, которые скажем так, они дают ощущение радости. Вот с ним поговорил, или песню послушал, или на концерт сходил. И ощущение радости в каком? Что? У тебя душа поет, и ты послушал. Такой кайф. Почему? Вот если взять вот в истории человека, в истории музыки, рок-музыки, самое для людей, да, самая такая тяжелая, это трагическая, это гибель Джона Леннона. Потому что они понимали, что этот человек, Марк Чепмен, он убил радость. То есть это скорбь у людей у обычных, ну, в принципе, у всех, кто слушал Битлов и Леннона, как музыканты, как поэты вообще, они почему так тяжело. Я помню, как это как-то 80-й год, это там убили Джона Леннона, и Высоцкий умер, это потом. Мне там было 10 лет, а потом уже стал воспринимать, когда стал много слушать всего, много читать. И что Леннон, он как человек, который написал такие песни обалденные, и как человек, который мог что-то написать еще, написать какие-то такие вещи совершенно обалденные, которые люди слушали бы, которые люди, ну, Леннон и так будет слушать всегда. Ну, и Белов, это, то есть, это уже классика, это forever, это навсегда. И они просто,
ну,
тяжесть утратили. Мы не знаем, сколько Леннон еще прожил лет. Может, но в любом случае он там, как, ну, если бы он как человек там состарился и умер там в какой-то болезни. А тут, ну, так жестоко там оборвали такую песню. Вот в чем трагизм? В чем такая печаль общечеловеческая, понимаешь? И действительно, вот для тех, кто любит Битлов и Леннона, ты слушаешь, и как жаль, что там 40 лет. То есть сколько ему. И понимаешь, и Чиж, он и такие люди. Потому что когда с Чижом общаешься, а мне так повезло, я там какие-то там еще в жизни там какие-то в быту встречался. Там у нас там такие посиделки были на кухне. Там как соберутся разные люди. Там вот топор лежать. Там так прикольно было. И что я с ним общался, и в быту, и там, когда он попадал домой, там на съемную квартиру. И ну, вообще, у меня любовь, это любовь к рок-музыке, не только от Саши, а от Чижа. Потому что я приходил к Чижу, у него там, значит, ну, пластинки малых, там, тем более хорошие пластинки. Он что делал? У него бобины вот эти вот, фирма-схема, которая записывалась. Он переписывал кого-то с пластинок. Ну, это в книге там это. Я свои ощущения передам. В книге там больше информации. Я приходил к нему домой, а у него бобина, и он просто брал пластинку и перерисовал там. Хорошая пластинка, это понятно, что такое-то рисунок, но это еще название. Yeah. Это название там как-то, каждая пластинка, она неповторима. И вот название группы, он на бобину все это дело, ну, один в один переносил. Название группы там, допустим, Led Zeppelin, там, Physical Graffiti. И все это как бы это, он перерисовывал, вот, чисто название. А у него еще очень классный почерк, очень же такая каллиграфическая, он в армии писарем был. Очень, вообще, знаешь, красиво, знаешь, как будто там, если что-то подпишет, как будто купил пластинку такую. И какой-то команд, и все это вот было, значит, нарисовано, и огромные. Ну и так пластинок была, и сами пластинки, и еще бобины там. А потом брал у него домой, это слушал, и офигенно, обалденно. То, что я записал в студии там за деньги, это просто там брал у Сереги. И, ну, это знаешь, это надо с этими людьми сидеть там, пить водку и слушать их песни. Это так не передать, это можно так себе представить, или там послушать какие-то записи там, которые там квартирники записывали, ну или квартирники, если там включали магнитофон, и как это все происходило. Поэтому это просто вот с этими людьми очень, очень интересно. То есть не бывает скучно, и просто знаешь, Саша, это человек, который там, если что-то рассказывает, он человек очень глубокий, он рассказывает очень интересно. То есть у него такой широкий взгляд на жизнь. И его можно слушать, сколько бы ни общался с ним, его можно слушать, потому что он не банальный. То есть у него нет каких-то таких вещей, которые... Что он нудный человек, да? Это люди, которые там бесконечно, не знаешь. То есть это не тот ум, который там, знаешь, там человек много знает, и там можешь что-то рассказывать, когда энциклопедист. Вот такое общение, человек вот именно жизненное такое у него. энергия, она очень, знаешь, ну, человек, который умеет дружить по-настоящему, ну, не так часто в жизни еще. Ну, это
все.
Это можно много рассказывать, бесконечно.
Остановлюсь.
И это что-то.